ефіры «Свабода ў турмах» вы слухаеце ўрыўкі з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Тэкст чытае Юрась Бушлякоў.
За першы месяц арышту я страчваю каля 20 кілаграмаў вагі. У магілёўскім ізалятары, куды мяне пераводзяць з Гомельскага, я ледзь перастаўляю ногі, адчуваю сталае галавакружэнне ды рэзкую слабасць, потым настаюць моцныя болі ў страўніку. Наглядчыкі ізалятару доўга не важацца што-небудзь зрабіць. Калі пераконваюцца, што я ў крытычным стане, усё ж адвозяць мяне ў абласную клінічную бальніцу. У дарозе да шпіталю трачу прытомнасць. Ачуўшыся, бачу сябе на беласнежным ложку, прыкаваным да яго наручнікамі. Дактары, даследаваўшы мой страўнікава-кішачны тракт, выявілі язву 12-перснай кішкі. Пазней камітэт у правах чалавека ААН ацэніць гэтую сітуацыю як катаванні супраць мяне. З Магілёва мяне хворага вязуць у турэмную лякарню ў Менску. Пасля лякарні ў Сізана-Валадарку. Надыходзіць стан поўнай дэпрэсіі, калі не можаш пазбавіцца навязлівых думак пра марнае жыцця. Праз такія дэпрэсіі праходзіць у турме шмат хто з вязняў. Апошні цяжкі рэцыдыў наступае ўжо пры канцы адсеткі. Хата ў вёсцы Гізгалы на Гарадзеншчыне, калюнія паселішча нумар 26, куды мяне пераводзяць з менскай ПК нумар 1, зусім не прыстасаваная да жыцця. Пачынаюцца маразы. Да таго ж мне адмаўляюць ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні. І вось тут, на фоне чарговых збояў у энергетычным метабалізме, пачынаюцца цяжкія паталюгі пячонкі і падстраўнікавай залозы. Здавалася б, на той момант, з дапамогаю выпукутаванай мною сістэмы выжывання, я так сябе настроіў, настолькі глыбока загнаў свае праблемы ўнутар, што пераканаў у сваім здароўі нават турэмных лекараў. Перад выхадам з ПК нумар 1 на пасяленне медыкі праводзілі тэсты і спрабавалі нешта знайсці, каб не адпусціць на папраўчыя фізычныя работы, а пакінуць мяне ў калоніі. Нібыта там лягчэй. Аднак пры ўсім жаданні нічога сур'ёзнага не знайшлі. Адпусцілі. Я фармальна не за кратамі. І тут абвал. Ён наступіў, калі я не быў гатовы, калі ўнутрана расслабіўся і не згрупаваўся, а таму і прапусціў некалькі ўдараў у выглядзе цяжкіх рэцыдываў. І зноў пачалося змаганне. Мая парада тым, хто хоча выстаяць і не зламацца ва ўмовах няволі. Не дазваляйце сабе аніякай слабіны, не лянуйцеся, змагайцеся за сябе штодня. Шукайце і асэнсоўвайце розныя метады для абароны здароўя, нават тыя, якія мы яшчэ дрэнна разумеем, паколькі нічога іншага нельга выкарыстаць. Сістэма выжывання, да якой прыйшоў я, была выпрабаваная асабіста мною і некаторымі іншымі зняволенымі. Я нават не лічу сябе яе аўтарам. Гэта прааналізаваныя мною, як навукоўцам, пэўныя методыкі энергетычнага забеспячэння арганізму. Ва ўмовах стрэсу наш энергетычны метабалізм парушаецца найперш.
Вы слухалі ўрыўкі з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Тэкст чытаў Юрась Бушлякоў. У эфіры «Свабода ў турмах». Працягваем праграму. Адно з найбольш частых пытанняў, якія чуюць на свой адрас сваякі палітвязняў, ці збіраецца іх сын, муж, брат пісаць прашэнне аб памілаванні. Таццяна Францкевіч, якая днямі вярнулася з працяглага спаткання з сынам, не выключэнне. Пра прашэнне пытаецца ў яе знаёмыя, суседзі, зразумела, журналісты. У якасці аргументу прыводзяць стан здароўя сына і тое, што адной маці падтрымліваць яго за кратамі няпроста. Маўляў, чым раней сын вызваліцца, тым лепш гэта было б і для яго, і для Таццяны.
Спрашивают, конечно, почему не пишут на прошение на помилование, но мой сын твердо стоит, как оловянный солдатик, потому что он сказал, я не собираюсь писать прошение, потому что это получается, что признать свою вину, а свою вину он до сих пор не признает и ухается. С одной стороны, конечно, хорошо бы, чтобы подписал. И мне легче. Он бы тут вышел, может, было бы лучше и для него, и для меня. Но я не могу на него давить, потому что я могу только прислушиваться к его мнению. Я могу просто спросить у него, как он думает. Если я вижу, что он решительно настроен, я даже не пытаюсь его переубедить, потому что я не хочу сыну остаться врагом. Я тут даже не лезу. Это его жизнь, это он уже взрослый парень.
Наколькі змяніліся паводле адчуванняў маёй суразмоўцы яе дачыненні з сынам за час яго арышту?
У нас отношения стали намного лучше, чем было до. Да, потому что школа, конечно, вот это вот, я считаю, что это школа мужества. Это стержень какой-то уже в жизни будет. И у него отношение ко мне намного лучше. То есть как к маме, он теперь просто, у него любовь такая к маме. Было на суде видно, потому что на суде даже мне там говорили, вы так приглядываете сейчас со сыном, и милиционеры нам делали замечания, что Саша постоянно смотрел на меня, как я реагирую на каждое слово судьи. И в письмах постоянно он пишет «люблю, целую, мама, держи, жди» и все такое прочее.
Ці спадзяецца Таццяна на тое, што ўбачыць сына раней, чым скончыцца тэрмін яго фактычнага прысуду?
Раньше была надежда, все думали, вот-вот, все уже через полгода все закончится, потом, когда начали партиями выпускать, все, думаешь, уже все, вот должны всех уже отпустить. И так уже мы со всеми призванивались, и с Оленевичем, и с детком, уже все, ждем, в тот раз. Тяжело, конечно, да. Обидно, что как бы эти ребята, я так понимаю, уже никому и не нужны. Еще БХД что-то, может, пытается сделать. Если пообщаться, все вместе что-то действовали. А так только разговор. А видно, что делят ребят. Ну, нельзя так делать. Их мало осталось вообще-то. 14 человек там. Зачем делить уже? Если признали, что все они политзаключенные, зачем делить на анархистов и не анархистов, на узников совести? Для чего это делают? Специально? Лукашенко и так всех специально разделил. Они еще добавляют к этому. Ну да, я понимаю, там Статкевич, Ташкевич, Беляцкий, да. Но остальные ребята что? Остальные же сроки есть. Ого-го, какие сроки. Ни за что. А так получается, что какие-то узники площади или совести, а мы отдельно, получается, тоже. Автухович тоже получается ни туда, ни туда.
У эфіры «Свабода ў турмах» я гутару з Таццянай Францкевіч, маці палітвязня анархіста Александра Францкевіча. Таццяна лічыць прыкрай сітуацыю вакол палітвязняў у тым, што іх сваякі пачалі дзяліць па статусу.
Я даже не знаю, з чым это связано. Может, все думают, что у моего статус выше, чем у твоего. Да это обидно. Как с Нунцем получилось. Саша сказал бы, я бы с удовольствием с ним бы поговорил бы. Но он же к Саше не заехал. Так Эдику заехала, хотя одна колония. Сарамолотов, скажем, тоже анархист, но к нему заехал. Ну, я понимаю, он написал там прошение на помилование. Но все равно, если уже решили, что все ребята в одной компании, значит, надо за всех бороться. Это хотя бы, ну, просто движение, если бы было, чтобы объединялись хотя бы, рассказывали свои проблемы, у кого там тяжело материально, у кого тяжело морально, у кого-то там, то, что Молчанова, я же тоже знаю, проблемы есть у Крутого, который не числится политзаключенным, он тоже есть проблемы. Вот так вот зондировать, и надо помочь, пусть понемножку, с каждым, по чуть-чуть, каждый по чуть-чуть. В интернет бросить клич хотя бы вот это вот, чтобы люди помогали, какой-то счет там, допустим, чтобы потом эти деньги вот переправлять семьям, те, кто нуждается, у кого действительно материальное положение тяжелое, у кого там родители в запоях или еще что-нибудь. За всех бороться, за всех. Тогда что-то будет, а так?
Мое наступное питание до Таццяны Францкевіч. С кем со свояков политвязнев и она подтримливает стосунки?
Ну, я пишу, во-первых, ребятам каждому из всех политзаключенных. Я стараюсь всех днем рождения поздравлять, какие праздники бывают, стараюсь тоже поздравлять. Мне отвечает Северинец, мне отвечает Беляцкий. Но я не то, что письмо, я просто поздравления посылаю. Дашкевич посылал письмо, я тоже ему отсылала там поздравления. Вот. Северинец, мама мне звонила, да, мы с ней поддерживаем отношения, так вот. Слобова, тоже Слобовой. Ну, а с детком Оленевич, конечно, мы поддерживаем. Единственное, что вот бобруйские ребята от нас немного подальше, там родители, они как-то удалились.
Александр Францкевич, так само, как Игорь Алиневич, Миколай Дзядок, покараные за напад на будинок КДБ у Бобруйску, Евген Васькович, Артем Прокопенко, стоит на позициях анархизма. Этим словом, у Беларуси чомусь принято полохать, не глядя на то, что у одним Менском именами анархистов названы некие улицы. Как сама Татьяна ставится до идеи анархизма, те читала и она творы его теоретиков.
Кропоткина пыталась достать, но тут же не продается. Еще зашла как раз на центральный этот книжный напротив КГБ и спрашивала там, а у вас Кропоткин продается? Они, а кто это такой? Я говорю, что вы не знаете Кропоткина? Улица в Минске называется Кропоткина. Она не знает все. А мы не знаем, кто такой, я говорю. Потом одна подошла, анархистов мы не продаем книги. Просто вот про Грецию насмотрелись, что там в Греции анархисты везде там. Нет. Это же не обязательно, что они там все радикалы. Есть же не радикалы, которые просто действуют мирным путем. Кропоткин был умный человек, так же, как и Бакунин. Тут действительно государство не стоит создавать, потому что любой придет к власти, любой будет стать власти и наживаться. Это да. Такая романтическая утопия, да. Хочется верить в то, что добра больше, чем зла. Ну, пока это не так на свете. Ну, хотя Саша тоже говорил, что это, в принципе, утопия. Это пока нереализуемая идея. Это можно ее придерживаться, можно читать.
Вы слухали передачу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Состранимся простый день.